Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда. Дайджест новостей, мнений и всего прочего интересного, что исходит из вчерашнего дня, определяет сегодняшний и будет определять завтрашний». Рад вас приветствовать и хочу перед тем, как поздороваться с вами, рассказать о радостном событии, большом радостном событии. Ну, запуск любой новой передачи, это, как вы понимаете, радостное событие. И вот у меня такая вот важная история сегодня. Наконец, без каких-то накладок произошло то, что я готовил, то, что мне было страшно интересно, то, что я хотел сделать, а именно дневную передачу, которая называется «Знаете», да? Может быть, даже некоторые смотрели в рабочий полдень. Идея этой передачи очень простая. Это вот те, кто хотят узнать какие-то новости по тому же принципу. Она короткая, идет 30 минут. Я ее буду сокращать. Она где-то будет идти 20. Важно, чтобы вы были в курсе текущих событий. Я нашел модель, я долго этим занимался, долго готовился, долго смотрел, как это все делать, и вот сделал. Поэтому те, кто видели, я не знаю, как она прошла, технически она прошла нормально, но единственное, мне говорили, что зависало очень часто. Я не знаю, возможно, потому что какой-то трафик дневной или так далее. Ну, ничего, посмотрим, что из этого получится. Тот, кто смотрел, вы, пожалуйста, напишите, как это все выглядело. Ну, в общем, буду ее делать каждый день. Не знаю пока, кроме субботы и воскресенья, наверное. Но вот будние дни я буду ее делать 14 часов. Иногда она будет идти в прямом эфире, иногда в записи, если у меня какие-то дела. Но я хочу, чтобы вы больше знали. Такая миссия у журналиста, коим я себя считаю уже много лет. Ну что ж, давайте будем с вами здороваться. Сегодня много материала. Ярослав Назаренко, доброго вечера, Украина по Надуссе, вечерний Рим, Светлана Грытьев, Бонасера, Ладыжинский, всем доброй тихой ночи, Лео Брон, Вой, Рустунг, я, честно говоря, не понимаю, что вы мне написали, поэтому не буду читать, напишите как-то иначе, чтобы я понимал, что вы имеете в виду. Привет из Волгограда. Значит, АФ7 Таллин. После начала ставим лайки. А, ну да, ставьте лайки, а что там? Привет из ночного Вильнюса. Вы тут здороваетесь друг друга. Воронеж. Бомбить Воронеж. Воздержимся. Значит, добрый вечер, Петербург. Екатеринбург не спит. Дальше. Привет с Попрада. Польша приветствует. Да, Василенко пишет. Умер Антон Комаров с прямого канала. Мой знакомый земляк из Мариуполя. Скажите пару слов его память. Я скажу коротко. Это был замечательный человек. Мы его знали. Он был рядом с нами. А теперь его нет рядом с нами. Вот это я все, что могу сказать. Царство ему небесное. Пусть ему земля будет пухом. Он был хорошим специалистом и очень хорошим человеком. Мне так казалось. Понимаете, я с техническими работниками не сталкиваюсь каждый день. Потеря любого человека, нашего знакомого, это как потеря нас, это вот как удар. Ой, что говорить. Минкин, который в Симферополе на связи. Матвеевич, по моему скромному мнению, дневная передача распыления ваших сил. Хотя кто я такой, чтобы советовать? Но я вас попросил, чтобы вы советовали, но мне не кажется. Если я устану, то тогда не буду ее делать, но пока имею возможность. Пламенный привет из Петербурга, пожизненный лайк. Светлана Корнеевская, новая программа сподобалась. Так, Триматы, Киев шлет привет. Доброй ночи из Бердянска. Спасибо за дневной эфир, Грант. С успешным дебютом. Какая симпатичная бабочка. А где бабочка? Вот это что ли? Нет, ну это кактус или фак Путину. Матвей, привет из Нью-Йорка. Смотрим футбол и посмотрим позже. Ну, посмотрите позже. Поленсия. Тут, значит, меня хвалят. Ну вот не забывайте ставить лайки. Смотрела днем бодренько. Смотрела ваш рабочий полдень. Сегодня, правда, у меня в Денвере это 5 утра, но все равно спасибо. Ну, вы можете в записи посмотреть, конечно. 287-й Загонопольского Матвея залезу и нарею. Вы что, с ума сошли, что ли? Мне только это не хватает за вас отвечать. А между тем на планете Матвеюча уже 103 тысячи чатланцев или чатланцев. Ну, конечно, медленно все это идет, понимаете? Это медленно идет. Тольятти смотрела днем, понравилось. Ну, то есть просто вы должны знать новости. Ну, вот что сказать. Дальше. Денная передача супер информативно, коротко зрозуміло. Вот. Йолана Миколаївна Голик. Спасибі вам. Смотрел дневную программу. Лайк поставила. В рабочий полдень все было отлично. Название хорошее. Доброго вечера. Тут я сейчас вам поясню. Классная футболка. Да, классная. Подарили. Кто такой Минкин, чтобы спорить со звездой стримов? Да, да, конечно. Сколько по времени рабочий полдень? 20 минут, от 20-25 минут 30. Понимаете, я хочу, чтобы слушали это в машине быстро, раз-раз послушали и побежали дальше. Потому что это вечером, вот расслабляются и так далее, а... Так, шановный Матвеевич, у вас скоро будет своя медиа-империя. Нет, медиа-империя не будет потому, что Плющев расширяется людьми. Я не могу этого себе позволить. Я в Киеве, я один, и, ну, у него гости, понимаете, да, так сказать. На что ЕИСК? Но от вечерних эфиров не откажусь даже под дулом пистолета. А зачем отказываться? Понимаете, что нам важно? Нам важно набирать подписчиков. Я понимаю, что 100 тысяч – это, конечно, хорошо, но у некоторых по полмиллиона, по 300 тысяч и так далее. Конечно, мне сейчас, как вы знаете, набирать это тяжело. Во-первых, потому что я, ну, такой необычный, потому что я практически не приглашаю гостей. Поэтому вот кто... Вот все приходят на меня. А, понимаете, люди делают правильно, коммерчески. Они приглашают популярных персон, которые ходят вот как бы влево, вправо, туда-сюда, и поэтому как бы понятно... что у них больше подписчиков. Но я не могу, у меня нет штата. Но, с другой стороны, вот эта новая линейка – это другое время для эфиров. Поэтому днем, когда особо нечего смотреть, может быть, эту передачу будут смотреть, и благодаря этому количество подписчиков станет больше. Теперь давайте, собственно, перейдем к нашим делам. И я хочу вам рассказать про одну очень важную вещь. Значит, как, вот вы знаете, есть корейцы, там двух взяли в плен, что-то вот такое, но вот как они воюют? Пишет Рустем Адагамов. Вот интересно, да, мы же не знаем, как воюет эта армия. Юрий Бондар, который служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ о северокорейских военных. Вот послушайте, это непросто. Противник чрезвычайно вынослив, обладает отличной физической подготовкой и моральной устойчивостью. Ведя наступательные действия малыми группами, полностью игнорируют своих раненых и убитых, попросту говоря, переступают через них, через тех, кто вышел из игры и продолжает выполнять свое задание. В плен противник не сдается, то ли это результат инструктажа, то ли заложено еще на этапе обучения, пока неизвестно. Уничтожают себя по одной и той же схеме. Граната возле головы и вперед. Те, кто остался на поле боя, обливают легковоспламеняющейся жидкостью, возможно, бензином, и просто сжигают, уделяя особое внимание лицу. Уровень владения стрелковым оружием чрезвычайно высок. 10 лет срочной службы дают свои результаты. Вы знаете, что северокорейцы служат 10 лет. Количество дронов, сил обороны, которые противнику удается сбить из обычного стрелкового оружия, впечатляет. Психологическая устойчивость поражает. Они умудряются ловить наши ударные дроны на живца. Один отвлекает внимание, бегая по открытому пространству, а другой из засады точным выстрелом сбивает дрон. Представьте себе уровень стрессоустойчивости. Их высокая скорость и динамика при штурмах. Когда 2-3 корейца способны выбить из обороны и захватить позицию с четырьмя-пятью военнослужащими в сочетании элементами внезапности, создает серьезную угрозу. Особое внимание заслуживают их спецназовцы, что-то вроде корейского ССО. По всем ключевым показателям можно говорить, что это совершенно отдельная каста людей, в которых вкладываются огромные ресурсы на протяжении многих лет подготовки. Украинские военные, которые находятся в Курской области, в интервью New York Times подтверждают сказанное Бондарем. Ситуация значительно ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы, сказал младший сержант Алексей, 30 лет, командир взвода. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их. Украинские военные говорят, что северокорейцы сражаются дисциплинированно, целеустремленно и бесстрашно. Здесь россиянам нужно захватить свою территорию любой ценой, и они бросают все силы, а мы стараемся их сдержать. Мы держимся, уничтожаем так много, что даже трудно осознать. Вот такая вот история. Понимаете, здесь бы как бы ужаснуться или что-то вот такое сказать, но, понимаете, это, вот эта вот история может привести к необычным, так сказать, к необычным последствиям. Во-первых, давайте, то есть немного успокоимся и расслабимся. Значит, во-первых, это за русских воюют марсиане. Почему я говорю марсиане? Потому что это совершенно другие люди со своим отношением к человеческой жизни. Понимаете, это вот такая муравейник такой. Вот им сказали, и они воюют. Ну, 10 лет службы. Поэтому, ну, можно научиться стрелять, и стрелять хорошо, и вообще, вы знаете, Северная Корея – государство войны. К чему это может привести? Это может привести, ну, как скажем, во-первых, все больше и больше за Россию будет воевать Корея. Это как-то, ну, странно звучит, но поскольку у Путина много денег и все равно кому платить, а похоронки, которые приходят, и цинковые гробы, то, может быть, лучше, чтобы они не приходили. И поэтому я предвижу постепенно, если все будет дальше вот так вот, как оно происходит, замену российской армии корейской. Еще раз повторяю, деньги есть, их можно платить вот эти вот миллионы, значит, с криками, визгами, вот это плачущие матери, герои СВО, а можно платить корейцам. Заплатили и все, как сказать, аутсорсинг такой военный. Думаю, что такое может быть. Второе, ну, я не знаю, это назвать негативное, позитивное, я не могу сказать вам, это плохо или хорошо. То есть для тех русских, которые не погибнут на войне, это хорошо. Для корейцев, я не знаю, может быть, там матери режут себе вены от счастья, чтобы соединиться со своим сыном, который погиб. Я просто не знаю, как устроены северокорейцы в этом смысле. Но к неожиданному результату это может привести как в позитивном, так и в негативном смысле. Вот, как мне сказали, я сегодня пришел на работу, те, кто смотрит прямой канал, они знают замечательного Юру Петрушевского. Я очень люблю Юру, как-то так получилось, что я имел отношение к тому, чтобы привести его в журналистику. Он вырос в прекрасного журналиста, великолепного, такого разумного, такой разумный двухметровый юноша, даже больше, там у него что-то с сантиметрами такое. И он делает такую ироническую, юмористическую передачу, где стебается над русскими пропагандистами, и поэтому он их смотрит. И вот я ему сегодня рассказал, что говорил, что говорил Патрушев, это мы еще коснемся, там вообще все за гранью. Что говорил Лавров, это тоже интересно. Это все очень странно, то, что они говорили, я об этом скажу. А он мне говорит: Матвеевич, а вы видели Соловьева? Я говорю: нет, я не, так сказать, я же не смотрю регулярно, я вижу вот эти отрывочки, которые я иногда вам показываю. Он говорит, он, значит, вышел из новогоднего запоя, или чем там он занимался, выскочил в свою передачу и страшно 3 часа орал и обвинял всех. Значит, почему воюют корейцы, а не русские? Что у нас нет армии? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему, а вы знаете, сегодня ночью россиянам было сложно? Потому что украинцы бомбили так, что можно было просто сойти с ума. Поразбомбили в разных регионах более 200 единиц техники взрывоопасной были на своих участках. Почему, в общем, почему? Кто виноват? Доколе мы это будем терпеть? То есть бессмыслица, как обычно. Но дело в том, что вот чувак начинает как бы отстраиваться. Это такая вот свобода слова по-русски. Но у них ведь как было? У них было плохо, 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 поэтому надо там ударить атомные бомбы. Сейчас он просто задает вопрос, почему, почему, почему. Вот такая вот история. Значит, идем дальше. Идем дальше. Вот теперь давайте послушаем. У нас же парад уродов. Почему не послушать? Значит, понимаете, все обращения россиян по поводу их невзгод начинаются фразой «Уважаемый Владимир Владимирович Путин». У меня простой вопрос. А почему он уважаемый? Это принято так, да? Понимаете, вот когда ты по поводу того, что у тебя не работает сортир и нечем смывать говно, и у тебя залило всю квартиру, и у тебя сталагмиты и сталактиты из говна, и ты обращаешься к президенту, это приговор этому президенту, потому что не работает власть. Что там, президент будет заниматься, придет Шульц-Ёршиком? Короче говоря... Вот очередная толпень, и эта толпень начинает говорить: поселок Летнеозерский возле космодрома Плесецк.
Александр Витальевич.
Да, сейчас вот, значит, сейчас, вот, я прослушивал.
Закрыт детский сад, ясли, библиотека, закрыта почта, 2 года назад закрыт медпункт. В ответ с Министерства здравоохранения Архангельской области на наш запрос был дан ответ, что медпункт закрыт по причине, что в поселке проживают менее 50 человек. Хотя на самом деле, согласно последней переписи населения, в поселке проживает 278 человек. Закрытие медпункта обещал разобраться лично глава Плесецкого округа Кузнецов Александр Александрович и не допустить этого безобразия. Но это обещание так и осталось обещанием, как и все другие. Сейчас к нам вместо медпункта приезжает автобус, который иначе как издевательством не назвать. Автобус холодный, зимой не отапливается. Ждать очереди приходится на улице в любые погодные условия. Также выездная у нас мусорная машина, которая приезжает раз в неделю. Она периодически ломается, Ждать ее приходится тоже на улице. Ожидают пожилые люди, которым это очень тяжело.
Короче говоря, вот я могу сказать, жрите. Вы сами, ты сам этого хотел, Жорж Занден. Ну, чем я могу помочь вам? То есть все закрыли, все закрыли, все закрыто. Город Липецк. Почему бы нам не посмотреть на город Липецк? Город Липецк. Вы не были в городе Липецке, и я не был. Вот так получилось. Я много. Вот человек просто идет по городу, Липецку. А называется так. Если вы вдруг заскучали в эмиграции, то посмотрите. Это видео полегчает.
Джон Флок и Пол Л. Ньюман представляют фильм продюсера Рика Стивенсона.
Гениально.
Режиссера Питера Мастерсона. Главной роли Рутгер Хауэр. Арктическая тоска.
Джон Л. Ньюман. Арктическая тоска. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Владимирович,
уважаемый Владимир Владимирович Путин, Игорь Иванович Кобзев, Руслан Николаевич Болотов, меня зовут Кутузский Юрий Сергеевич, я участник специальной военной операции, житель города Иркутска. От лица жителей НСТ Родник обращаюсь к вам за помощью. Уже несколько дней 370 домов остаются без электроэнергии. Подстанция, питающая наш поселок, закипела и находится на грани взрыва. Жизнь и здоровье людей подвергаются реальной опасности. Ведь ситуация становится все хуже. В прошлом году уже были взрывы на высоковольтной линии. И мы вынуждены были устранять последствия своими силами. Несмотря на заключенные прямые договоры с энергосбытом, они, как и сетевая компания, продолжали бездействовать. Люди остались без света, тепла и элементарных условий для жизни. А в морозе это просто катастрофа. У меня возникает личный вопрос. Почему я, как гражданин России, плачу полный тариф за электроэнергию в энергосбыт?
Медали, когда медали у него.
Из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Разве это не обязанность компании, с которой у нас заключены договоры?
Уважаемый Владимир Владимирович обязательно тебе ответит. Киасаян, не знаете, что с ним? Умер, не умер. Но нам надо помнить этого яркого человека. Сейчас, извините, тут же прыгает громкость. Ну вот давайте послушаем Киасаяна. Он оставил яркий след. Вообще в российском телевидении.
В Харькове, когда раз, обесточили город. Замечательно, потрясающе. Еще больше надо обесточить. Потом есть Днепровидье, масса городов, которые надо обесточить.
То есть ты не согласен Одесса. С тем, что нужно обесточивать только в том случае, если есть военная необходимость?
Какая военная необходимость?
Надо полностью наступать.
Неправда. Нет. Если там осталось гражданское население, следовательно, это... Не наши братья.
Есть же люди, у которых нет возможности уехать.
Нет, никуда. Нет. У всех там есть возможность уехать. У больших, значит, в подвал, неважно. Есть целесообразность.
Полностью устроить блэкаут Украины. Знаете,
именно в этом аспекте-то и важно прецедент. Мы должны показать силу, потому что это не для Запада. Это даже для союзников сигнал. Они смотрят на нас. И мы показываем, что можно с ними сделать.
Они смотрят на нас, мы показываем, что можно сделать. Здесь вот написали, Андрей Бех написал, Киасаян обесточен. Да. И там же, вы видите, ему пытаются, задают вопросы, вообще как можно и так далее. Советский цирк, там-там-там-там-там-там-там. Советский цирк. Советский цирк стал другим. Я хочу вам сказать, я покажу вам очень короткий отрывочек, но вы увидите, что не просто собачки, не просто козлики, и не просто медвежата, и не просто силовые акробаты, а все абсолютно осмысленно. Внимательно смотрите, я вам сейчас покажу отрывок короткий, всего 16 секунд. Вот так вот. Нормально, да? Козлы, они в этом самом, с фашистскими знаками. Я не думаю, что Путин их заставлял, чтобы... Ну, цирк, но это же цирк. Зачем? Немножко Соловьева и пойдем на новости.
Сейчас в России песни.
Да, вот так.
Тут появилось видео, когда какие-то подонки радостно поют в Куршавеле популярные сейчас в России песни и ходят, размахивают флагами с тем, что якобы они выбили из Куршавеля украинцев. Вот что я вам скажу, твари. Глядя на вас, кроме чувства презрения и ненависти к вам, ничего нет. У меня вопрос только не к вам, к налоговой инспекции. Можно по каждой твари, которая там ходила и радовалась, получить простой ясный ответ? На какие деньги? Сколько налогов заплачено? Только один простой короткий вопрос. А дальше с каждым отдельно разбираться. Представляете, какие чувства вызываете? Вы радостные, ржущие, наглые, мерзкие. В Куршавеле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь. И ох, вам эта встреча 100% не понравится.
И все 100%!
Ну, по крайней мере, люди, которые считают себя русскими. Вот эти считают, что они победили в Куршавеле.
Пупсик мой сладенький, ты прекрасен, ты прекрасен. Ну, а вот уже этот, Гурулев, вышел на работу, Гурулев. Давайте Гурулева послушаем. Тут же, понимаете как, Трамп хочет Шотландию, и хочет Канаду, и хочет Панамский канал. А мы чё? Мы чё?
Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию. Почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. Еще как нужна. Если Трамп младший за миску баланды там кого-то купил радостно, и они готовы идти в Америку, то почему нельзя привезти несколько коробок из-под ксерокса набитых и эту тему закрыть раз и навсегда? Ну, на худой конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дани там уже никогда не будет. Нам сегодня крайне важно Спицбергем, который под брюши у нашего Северного флота. Я думаю, что от совместного там освоения надо переходить именно к российским вариантам, и там будут очень неплохие базы, влияющие на всю арктическую составляющую, которая на сегодня есть. Надо об этом говорить. Надо на сегодня четко увеличивать ту составляющую военную именно в Арктике, которая на сегодня, исходя из тех условий, которые происходят, в том числе и на Украине, мы только на Украину смотрим, правда, да? А Арктика – это вторая, именно более масштабная тема, которая сегодня, вот она уже
да.
Началась,
и надо садиться, и все. Я хочу вам сказать, что Трамп, конечно, сделал плохую вещь, не вовремя, хотя что тут вовремя, я не знаю. Понимаете, он дал возможность новых фантазий. Вот новые фантазии. А что мы не можем? Что мы не можем? Мы можем. И тут же видите, что он говорит. Давайте совместно. Гурулев. Что совместно? С кем совместно? С Трампом? Ты и Трамп? Давай лучше ты и Илон Маск совместно. Ой, Боже мой. Фантастика. Сейчас я посмотрю. Теперь переходим на новости. Перед тем, как я перейду на новости, я хочу попросить вас, чтобы вы сделали то, что вы делаете обычно, только щедро. Во-первых, щедро подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Щедро расскажите людям о том, что есть такой канал, чтобы лучше шла подписка. Щедро ставьте лайки, потому что их с вас вытащить совершенно невозможно. Ну и если расщедритесь на донаты, помогайте, потому что ваши донаты – это, простите меня, и так оно и есть, это наша независимость. Ну, здесь очень смешная интрига. Дело в том, что 18 числа, 20-го у Трампа инаугурация, 18 числа планирует Путин подписать с Ираном вот это вот всеобъемлющий договор, вот как он подписал с Северной Кореей. И вот интересно, тут значит, Иран отказался признавать Крым российским и в соглашении о стратегическом партнерстве. Ну, это сообщает российское информационное агентство. Я, кстати, не знал, что в этом всеобъемлющем соглашении нужно признавать какие-то территории. Я его никогда в жизни не видел, поэтому, так сказать, Александр Кургузов пишет: «Матвей Юрьевич, мне полегчало». А, простите, расскажите, чего полегчало? Я в любом случае буду рад. Теперь Илон, наше все, Маск. Илон Маск, по сообщению источников New York Times, планирует использовать офисные помещения в комплексе Белого дома в качестве штаб-квартиры. Охренеть. Своего департамента правительственной эффективности, о создании которого объявил Дональд Трамп. Предполагается, что деятельность этой структуры, возглавляемой Маском и другим бизнесменом Вивеком Рамасами, будет направлена на сокращение государственных расходов. Источники издания ожидают, что для Маска выделят место в административном здании Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом. Такое расположение позволит ему получать быстрый доступ к Трампу, когда тот вступит должность президента. И это не шутки, и вот почему. Маск уже обсуждал с представителями переходной команды Трампа уровень доступа к западному крылу, однако детали неизвестны. Ну, в общем, короче говоря, к теплому трамповскому телу нужен доступ. Вот когда мы говорим о хорошей жизни, то надо уметь хорошую жизнь себе устраивать. А не так, а знаете, как принято, вот это мне нравится, а не вот это вот все. 61-летний Гарри Мейер, американец, потратил 802 тысячи долларов пожертвований на машины, наркотики, порнографию и эскорт-услуги. Мужчина 14 лет проработал казначеем в баптистской церкви в Уэстчестере, штат Огайо. Почему я не работаю там? Кандидат на пост министра обороны США. Кстати, это первое его такое, так сказать... Кандидат на пост министра обороны США Пит Хексет ответил на вопрос о том, собираются ли США покинуть Украину. Сказал так: «Мы знаем, кто здесь агрессор, Мы знаем, кто хорошие парни. Мы хотим, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться. Очень профессиональный ответ. Сейчас вы поймете. Вот фраза такая. «Нахрен мне этот трактор нужен?» Хорошая фраза, правда? «Нахрен мне этот трактор нужен?» Сказал тракторист, хлопнул дверью и ушел. Работодатель остался без трактористов. Все массово бросили работу ради более высоких зарплат в доставке. Теперь он не знает, как справляться и что вообще делать. Понимаете, и тут как можно сказать? А почему такого нет, там, кстати, где-то это самое? А потому что в Российской Федерации есть фальшивые профсоюзы имени мудака Шмакова. Потому что должны быть профсоюзы, которые делают коллективный договор, где оплата почасовая, где, ну как, социализм при капитализме. Вот это мне понравилось, написал Борислав Береза, такая прелесть. Амазон заплатил 40 миллионов долларов за фильм про Меланию Трамп, спродюсированный Меланией Трамп. Пишет Иван Яковина. По поводу истории с перерезанными коммуникациями. Рейтерс пишет, экипаж танкера с российской нефтью, задержанного финскими властями, собирался перерезать еще один подводный кабель и газопровод. Он пишет от себя дальше. Я вот иногда думаю, что еще должен сделать Путин, чтобы Евросоюз набрался смелости и все-таки запретил движение танкеров с российской нефтью через территориальные воды ЕС. Такое ощущение, что если он сейчас орешником ударит по Хельсинки, европейцы скажут, ну, бывает, но это не повод останавливать торговлю нефтью. Лучше мы вышлем в Россию несколько чуваков, убежавших оттуда от мобилизации. Пускай Кремль подавится. Начальники ЕС буквально палец о палец не ударят ради своей же безопасности. При этом от Украины они очень серьезно и даже несколько свысока требуют все новых подвигов и все новых жертв. Поразительно, конечно. Абсолютно с Иваном согласен. Deutsche Welle пишет подробно про это судно. Экипаж судна намеренно бросил до дна якорь, повредивший подводную линию электропередач между Эстонией и Финляндией, и собирался сделать нечто подобное с аналогичной линией. Кроме того, судно должно было повредить проходящий в Балтийском море газопровод «Балтик Коннектор». В настоящий момент экипаж судна находится под следствием. Был такой, но он давно был, но я помню его, потому что есть такое русское слово, но, знаете, ребенок, он воспринимает ведь все как-то по-другому. Есть такое известное слово, вы знаете, кретин. И вот по радио говорили, что премьер Канады Жан Кретин. Ну, на самом деле, потом, когда я вырос, выяснилось, что это я кретин, потому что он не кретин, а... Кретиен. Экс-премьер Канады Жан Кретиен ответил на предложение Трампа сделать страну 51-м штатом США. Дональд Трамп, как старик старику, опомнитесь, что заставило вас подумать, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире, написал Кретиен. Все-таки извините, погода меняется, башка разболелась. Время еще позволяет. Игорь Эйдман написал очень интересную заметку по поводу... Вот знаете, как говорят, и этим открыл ворота в ад. Гренландский фронт Кремля. Интересно. Помните, я недавно писал здесь, что бредовая гренландская афера Трампа может быть результатом российской провокации, направленной на создание конфликта между США и Европой. За Данию неизбежно вступится Германия и другие проевропейские страны. Если США предпримут хоть какие-то силовые действия по захвату Гренландии, а Трамп и его назначенцы этого не исключают, евроатлантическому единству и НАТО просто придет конец. Таким образом, сбудутся самые отчаянные мечты еще советских вождей, теперь и Путина. Так вот, есть уже первое официальное подтверждение моих подозрений. Датская разведка утверждает, что... В 2019 году российские спецслужбы подделали письмо от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Анны Лоны Багер сенатору США Коттону, которая внушила Трампу уверенность в том, что покупка Гренландии в принципе возможна. После чего он заявил об этом своем намерении и начал соответствующую кампанию. Но это еще не все. Я давно заметил особую заинтересованность в гренландской афере Дональда Трампа-младшего. Он даже приехал в столицу Гренландии, Нуук, и купил там несколько бомжей, чтобы они изображали из себя гренландцев, которые хотят в Соединенные Штаты. Кстати, он же известен и антиукраинскими провокациями. Так вот, Трамп-младший давно пойман за руку на связях с чекистским адвокатом Натальей Весельницкой. Также он известен тем, что клянчил у россиян и связанного с ним Викиликс компромат на Хиллари Клинтон. А еще он много лет сотрудничал в бизнесе с российскими олигархами, чего ничуть не стеснялся. На конференции в 2008 году Трамп-младший говорил о значительной доле россиян в активах семейного бизнеса. Мы видим много денег, текущих к нам из России. Кремлевские деньги приходится отрабатывать. Очень похоже, что теперь Трампа-младшего бросили на Гренландский фронт. Ну, не так прямо военные действия, но это мне вот очень не нравится. Очень не нравится. Ну... Теперь, значит, нет, это я возьму из другого источника. Просто в России происходит очень какой-то странный процесс. А, вот, смешно, помните, штрафы Google на квантиллионы, ну и так далее, и так далее. Контора пишет, пишет Андрей Нечаев, экономист. Наши власти продолжают развлекаться с Гуглом. Его оштрафовали на очередные 8 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущими ундециллионными требованиями корпорации, это решение выглядит ерундой. Решение Чертановского суда Москвы, бляха-муха. Вынесено за уклонение от исполнения ранее назначенного административного наказания и предусматривает, вот это смешно, предусматривает денежную сумму в размере 8 миллиардов 86 миллионов 841 тысяча 93 рубля 68 копеек. И дальше он пишет, особенно умиляют копейки. Вот важная история и приятная такая новость. То есть, знаете, контора пишет не только в России, но и на Западе. Из хорошего, в Еврокомиссии заявили, что уже в этом году могут быть открыты два кластера переговоров про вступление Украины в Евросоюз. По словам Марти Кос, которая отвечает за расширение блока, разговор идет про первый кластер основ и 31-й – внешняя политика. Так, вот новости про бомбардировки прекрасной Российской Федерации. В Тамбове только что... Тамбов. Прекрасный город Тамбов. В Тамбове только что ударным дроном было нанесено поражение по объекту критической инфраструктуры России. А! Местному спиртзаводу. Да, я понимаю юмор, это да, да. И еще хочу вам показать одно видео. Значит, правда, открыли уголовное дело. Но, честно говоря, ну как? Это не российское. Это, то есть, это произошло в России, но это не только в России бывает. Но у меня возникает вопрос, как такое может быть? Эпические тиктоки в России. Смотрим. Сейчас сначала будет вот так по ребенку. И дальше танцевать в ТикТоке вот так по ребенку. Ах ты ж лярва. Чтоб ты сдохла. Ну, надо сказать, что, естественно, правоохранительные органы, надо отдать им. Значит, сегодня... Произошло два грандиозных, невероятных высера, которым я не нахожу объяснения. Первое – это заявление Патрушева. Второе – заявление Лаврова. Начнем с Лаврова. То есть, понимаете, такое ощущение, что... Им дали вот какое-то указание, вот верхушке, чтобы они как бы создали ощущение у Трампа, что Украины не существует, что ее вообще нет. Поэтому, то есть логика какая? Слушай, Трамп, не надо тебе заниматься Украиной, давай лучше поделим мир. Ну вот приблизительно это звучит так. Сначала Лавров. Слушайте внимательно. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, которая сейчас называется Украина, говорит этот лошадиный сраный ублюдок. Или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский континент будет доминирующий. Сильно? Той стране, которая сейчас называется Украина. Еще раз. Ну, да, лошадь в тумане. Лавролошадь в тумане. То есть как? Считаем, что мы его поставили, и мы его расстреляли. Или мы ударили его по яйцам, по орешникам и так далее. Сейчас вопрос не в этом. Просто... подобный дискурс, это нет. Ой, Бойкая, какая вы смелая. Нет смысла слушать то, что они говорят. Ну и не слушайте, а я слушаю внимательно. Потому что то, что они говорят, может отразиться на том, что будут они делать. И для вас-то будет, простите меня, при всем моем уважении к вам, полная неожиданность. Это первая история. Вторая история, я хочу точно процитировать. Сейчас найдем. Потерпите. Это очень важные цитаты. Так. Вот я нашел. Секунду. Секунду, потерпите. Переведу с украинского. Помощник российского диктатора Николай Патрушев заявил, что переговоры... Сейчас. Да, ну тут нормально. Переговоры по поводу войны в Украине должны вестись между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он подчеркнул, что Москве ни о чем разговаривать ни с Великобританией, ни с Бельгией. Я не понимаю, почему с Бельгией, но неважно. А вот дальше его замечательная фраза. Говоря про перспективы Украины, Патрушев не исключил, что в 2025 году она вообще перестанет существовать. Значит, ну, дальше Украина заявила, что он мудак и так далее. Ну, Украина должна это заявить, потому что так это не делается. Я вам хочу сказать, что для меня загадка, почему вдруг такая риторика. Понимаете? Не очень понимаю. То есть тут разыгрывается какая-то история, какое-то давление на Трампа. То есть, вот еще раз говорю, такое ощущение, что действует вот эта станция «Тысячи холмов». Когда они говорили, что вот этих вот, забыл уже там, тутси, что, по-моему, тутси, они там вырезали всех, что они не люди, а тараканы. И люди просто такое расчеловечивание. Понимаете? Так и здесь. Не просто нет украинцев, но и страны такой не будет. Трамп, да хватит. Марина Украинка пишет, да, здесь хорошо, Наталья пишет, почувствовали, что Трамп их. Значит, Марина Украинка, они все бухают и нюхают наркотики, вот и результат. Да нет. Ой, как она со мной, Гайдай. Матвей Юрьевич, вы наивный мальчик. А вы наивная девочка? Ну, вот такая вот история. Ну, теперь некоторые такие. Давайте отвлечемся. Про социологические опросы. Сложный выбор. 10 тысяч мужчин разного возраста ответили на вопрос. Если бы у вас был выбор между новым автомобилем и идеальной женщиной, что бы вы выбрали? Вот как распределились ответы. Дизель 57%, бензин 43%. Извините. Александр Морозов написал смешную вещь про вот это вот договор с Ираном. Вы знаете, что он будет, как говорят, 18 числа, а 20-го инаугурация. И он иронически пишет. Трудно себе представить более яркое и удачное политическое решение Кремля, чем подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Ираном, в том числе и в военной сфере, именно 18 января 2025 года, прямо за два дня до инаугурации нового президента, республиканского. Это просто чудо какое-то, а не решение. Это, что называется, помоги же Господи. Ничто на свете республиканцы в Конгрессе не любят так горячо, как Иран. Действительно. Сегодня дата у одного хорошего человека и замечательного журналиста. Пишет о нем роман «Супер». Все вы знаете этого человека. Однажды в редакции я сказал... Помните, на НТВ был, читал вечерние новости Михаил Осокин, в очках такой, худощавый. Однажды в редакции я сказал Михаилу Глебовичу Осокину, что он единственный в России телеведущий американского типа, не молодой, спокойный, умный человек, который может настроить на одну волну большую страну, не вгоняя публику в транс, а наоборот, транслируя достоинство, сдержанность и уважение. Зритель на него смотрит и видит школьного учителя, который, правда, не учит, а рассказывает истории. Настоящий тяжеловес информационной службы американского образца, но на русском языке. Осокин ответил, что он по образованию не журналист, а историк, который не знает большего счастья, чем рассказывать людям истории без истерики, но спокойно. Потом он молча взял стремянку, ножницы и рулон скотча, залез под самый потолок, намертво заклеил дырки кондиционера, из которого дул ледяной воздух, спустился, убрал стремянку и невозмутимо добавил: «Людям нужны истории, из них мир состоит». Осокину сегодня 73, с ним всегда было очень тепло. И мне, и всей стране. Да, это правда, поздравим его. Хороший был чувак. Ну, теперь перед стихом давайте немного Жванецкого на любимую тему. Я как-то голодал на каком-то курорте, кто-то меня туда пригласил, в общем, голодаем. Первое. Собираем крошки у рта и на скатерти. Второе. Подсчитываем калории. Третье. Подсчитываем килограммы. Женщины и зубочистки в стороне. Знакомый Дон Жуан через 5 секунд переходит от евреек на еврейскую кухню. Разговор о китаянках начинал с китайской кухни. О наших женщинах, оставшихся в России, не говорим, что ели в их постели, обсуждаем. Даже разговор о сумасшедшем успехе на сцене не упоминаем. Главное, как долго не могли разжевать неудачный шашлык в гостях. Потому что шашлык должны делать мужчины, говорят. Нарезаешь мясо, маринуешь его в вине, чуть-чуть уксуса. Куски мяса лучше чуть-чуть отбить, обивные на шампуре, только не снимай шампур. Этот разговор от обморока до потери сознания. Самое страшное, что произошло со мной, когда я ночью от голода съел все свои лекарства. Затем всеобщее отупение, взаимная вражда, ссора и, наконец, взвешивание, минус 8 килограмм. На тебя одевают 8-килограммовые латы. Вот с такой тяжестью выходили. Да, сказал я, но я не перессорился со всеми. Вышел, перестал голодать, снова набрал, опять мечтаю похудеть. Он гениален, Жванецкий. Он прекрасен. Я думал прочитать вам напоследок лирическое или жесткое. Прочитаю жесткое. Вадим Жук написал 3 дня назад суровое стихотворение. Ну, как бы люди стоят у гроба, который привезли с СВО. И куда теперь с тобой, засранцем? Вишь ты, вытянулся в длину. Провожали-то на спецоперацию. Оказалось-то на войну. Уходил, гоношился, бравировал. Стал теперь молчаливее бревна. Больно шибко прооперировал равнодушный хирург война. Посидели нешумным ужином, хлеб у рюмки на ободке. К миллионам твоим заслуженным даже в лом прикасаться руке. Заходили Лаврентьевы, Сквирские, хризантем Аникеев купил. А часы твои командирские сразу Лёша, твой сын, нацепил. Ремешок на запястье болтается. Счастлив, как и не скажешь, щенок. Больше счастья не намечается, дорогой муженёк и сынок. Спасибо большое, что вы были со мной. Донатов не было, но будут, наверное. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте и о книге. Вы ее можете приобрести, написав Роберту. Что за книга, вы прекрасно знаете. Решайтесь, решайтесь. Не забудьте бросить донаты, не забудьте написать лайки, сколько там необходимо. Не забудьте сказать друзьям, что есть такой канал. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну, встреча, обычно я говорю, встретимся завтра в 11, но на самом деле встретимся завтра в 14 часов в моей новой программе, которая называется «В рабочий полдень». Спасибо, что вы были со мной. До свидания.